Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и мы продолжаем в этой студии разговор о таинстве крещения, о том, стоит ли подходить к этому вопросу, я не знаю, с какими-то своими сомнениями или принимать безусловно, что да, обязательно, конечно, надо креститься и так далее. Вот, и как быть, если эти сомнения есть, и всем ли вообще стоит креститься и крестить своих детей? Протоиерей Грифомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО в нашей студии. Мы продолжаем этот разговор, и отец Игорь, вот в том случае, когда родители, ну, сами понимают про себя, что они люди не церковные, и, в общем-то, им это не особенно нужно, но внутренне они понимают, что крещение – это важно, потому что они себя считают христианами, для них это важный момент отношения с Богом.
Ну, если бы ко мне пришли такие люди и спросили, и сказали бы, я бы однозначно сказал бы, конечно, надо крестить. Вот. Потому что, ну, во-первых, мы уже говорили, что мы не знаем, как Господь управится с жизнью этого, скажем так, ребенка, что с ним там произойдет. А во-вторых, в церкви все сомнения решаются только в положительную сторону.
Вот всегда?
Да, всегда. Вот приходит человек и говорит, вы знаете, вот у меня умер родственник, мы с ним там не общались, и я не знаю, крещен или не крещен он был. У меня есть подозрение далекое, что вот мы ездили в детстве к бабушке, которая была там верующая, и она могла его покрестить. И вот все эти сомнения всегда решаются в положительную сторону.
Но здесь нет сложностей. Вот здесь как раз нет сложностей с этими сомнениями, чтобы их нет, чтобы их решить в положительную сторону. Тут, в конце концов, Господу виднее. А
да.
Если вы говорите, что все сомнения решаются в положительную сторону, тут есть какие-то бытовые вопросы, с которыми человек приходит к священнику, и в которых, ну, может быть, священник, не зная ситуации, тоже может решить в положительную сторону. Уйти в монастырь или не уйти? А, иди.
Там... Почему вы думаете, что уйти в монастырь – это положительная сторона?
Нет.
Подождите.
Человек-то, может быть, просит, а ему, может быть, и не надо. А вот вопрос будут решать положительную сторону.
Поэтому это не положительная сторона, здесь будет, я думаю, разбираться. Не для каждого монастыря это, в общем-то, очень положительный
момент.
До
монастыря тут еще долго, мы пока только про крещение говорим.
Да, вот, поэтому вот если придут такие люди, да, конечно, я попробую их уговорить, чтобы они крестили.
А если человек приходит и говорит, не буду я жить по-вашему, я вообще в не очень сильно верю, но вот ребенка моего покрестите, пожалуйста.
Вот здесь тогда будет очень большой вопрос. Тогда, если он хочет покрестить и приведет адекватных церковных крестных...
Церковных тут
церковных,
еще.
Да, адекватных, но адекватных именно не только в психологии, с психическим здоровьем все нормально, да, но и церковных, адекватных церковных людей.
А вопрос,
когда я покрещу?
Крестный должен быть церковным обязательно? То есть мой сослуживец из Саратова не подойдет, если он сам крещенный, а в церковь не ходит?
Но он хороший человек.
Ну, хороший человек,
да,
действительно.
Да.
Самый достойный из всех, кого может,
да,
быть.
И лучший друг.
Да, лучший друг, и с ним очень хорошо будет провести время, но нам, но не, скажем так, крестным. Кто такой крестный? Когда мы для своих детей выбираем каких-либо учителей по дополнительному образованию, да, а не в обязаловке в школе, где мы не можем ничего выбрать, то мы стараемся выбрать лучших учителей, ну, хотя бы, которые бы знали свой предмет, да. Если он говорит, что он учитель английского языка, он хотя бы, в общем-то, должен представлять, что такое английский язык.
Как минимум говорить по-английски.
Да, как минимум говорить по-английски.
А желательно еще и на пальцах уметь объяснить, как заговорить другому человеку.
А если еще интересно расскажет, если еще ребенку нарисует английский язык, вот есть такие преподаватели, да, то, ну, мы вообще будем в полном восторге, будем знать, что ребенок не просто выучит английский язык, а еще и полюбит этот предмет, учитель которого, в общем-то, преподает. Точно так же и с крестным. Крестный – это тот, который должен показать в детском возрасте человеку Христа. Вот ни больше, ни меньше. Он должен показать Христа. Кто такой христианин? Что Христос живет в нем. Поэтому, когда мы соглашаемся быть крестными, мы должны себе четко поставить табу, что в поле зрения этого ребенка мы не должны совершать каких-либо поступков, противоречащих, ну, христианским устоям. Там, не знаю, не должны с ним, с его родителями там, сидеть и развлекаться перед телевизором, просмотром фильмов каких-либо, пить пиво. Вот.
А да, если фильмы хорошие, отец
играет. И пиво вкусное. Да, и пиво вкусное, да, то все равно мы этого делать, в общем-то, не должны. В первую очередь, нет, фильмы мы можем смотреть, а вот пиво, наверное, пить все-таки мы не можем. Дело в том, что «Крестный» – это действительно образ и подобие Христа для ребенка. Здесь есть несколько таких аспектов вот, для «Крестного», потому что «Крестный» призван воспитать христианина. Наступает период в жизни любого ребенка, сейчас это где-то примерно 14-16 лет, когда родители ничего не знают и ничего не умеют. Вот. И очень часто флаг воспитания берется улицей. Или в данном случае, ну, у нас теперь еще, наверное, интернет берет, да, флаг воспитания.
Ну, или значимый взрослый, если мудрые родители вовремя позаботились о том, чтобы
в жизни ребенка такой человек появился. И вот хорошо бы, чтобы в этот момент крестный бы взял вот этот флаг воспитания. А для этого он должен обладать авторитетом. Таким, знаете, авторитетом, ну, совершенно замечательного человека. Когда проходит крестина, я всегда крестным говорю, что, вы знаете, зарабатывайте авторитет, даже дешевый. Я имею в виду конфеты. Вот, да, пусть вот такой вот будет у вас вплоть до этого. Потому что наступит время, и к вам обратятся родители и скажут: «Помоги». И вот здесь помочь придется по полной программе.
Отец Игорь, с крестными это такая большая тема, мне кажется.
У меня еще два вопроса остались коротких про крестных. Можно я тогда спрошу?
У меня тоже как раз по поводу крестных, потому что я слушаю вас и понимаю, когда человек соглашается быть крестным, подразумевается, что он самое активное участие в воспитании этого ребенка будет принимать. А у него может не быть на это времени, не может быть сил. Он может жить в другом городе или в другой стране. И он согласился просто потому, что на него бы, например, смертельно обиделись родители этого ребенка. Получается тогда, что это какая-то ловушка такая. То есть либо обидятся родители ребенка, либо ты подставляешься.
Я считаю, пусть
по полной
обидятся
программе.
Родители ребенка. Да? Я считаю так. Вот пусть обидятся родители ребенка, чем, в общем-то, ты обнадежишь и не выполнишь своих каких-либо обязательств перед этим крестным, да и перед родителем тоже. Вы знаете, в моей жизни тоже был такой вот случай, даже несколько случаев. Меня уговорили быть крестным. Я смолодушничал и согласился.
У меня были такие случаи.
Вот. И теперь меня гложет совесть. У меня нет возможности общаться с этими крестниками, да, я о них только молюсь и могу там поздравить по телефону, да, хотя они там еще маленькие, но я понимаю, что я сделал большую глупость. Меня терроризировали, меня угрожали в том плане, что вот мы никогда теперь в церковь не придем, мы его никогда не покрестим и тому подобное. И я смолодушничал. Но я понимаю, что теперь мне говорили, что больше ничего вам делать не надо, вы только согласитесь. И
вот, а ребеночка мы уже обязательно сами будем водить.
Мы будем водить, вы будете нас видеть хотя бы раз в месяц, и мы сами будем исповедоваться, встречаться. Ничего этого нету. Ничего этого, скажем, не соблюдает, но есть претензия ко мне, что я совершенно не интересуюсь своим крестником, я совершенно не интересуюсь каким-то обстоятельствами, я никак не принимаю участие. И я понимаю, я не могу сказать, что, вы знаете, а мы вот уже договорились, что все будет по-другому, вот, да, что вы не соблюдаете. Я понимаю, что я крестный, и я должен подстраиваться.
А есть еще ведь такой важный фактор, когда ты любишь этих людей, они тебе близкие и дороги, но они тебе говорят, что вырастет ребенок, сам решит, да, спасибо, что ты был крестным, а он вырастет, сам решит, куда ему там идти, в мечеть, в храм или вообще никуда.
Это вообще идеальная ситуация, вот ее можно очень четко контролировать, и крестный здесь может, вот как я говорил, даже дешевый авторитет, угу. Вот, и проповедь Христа без словес.
Конфетами.
Конфетами, да, конфетами, или как там вот тоже на радио «Вера» слышал как-то недавно, как в Таиланде проповедуют Христа. Там нельзя говорить о Христе, там надо показывать своими делами, что ты, в общем-то, живешь по-христиански.
Вот помните знаменитая лекция отца Александра Меня в 90-м году, вот незадолго до кончины, по телевизору. Нельзя было еще, Советский Союз, нельзя было говорить слово «Бог». И 40-минутная лекция о Христе, где ни разу ни Бог, ни Христос не упоминались.
Да, я думаю, он здесь взял подобие с Достоевского, который прочитываешь все, и там ничего о Боге нету,
Конкретно. Но при этом все о Боге.
Все о Боге.
Отец Игорь, а та ситуация, которую вы описали по поводу вас, которая, мне кажется, она вообще многим знакома, когда действительно есть крестники, но принимать участие в их жизни у человека нет возможности. Ну а как тогда быть? Вот она же такая, ну, безвыходная. Вы сейчас сказали о ваших угрызениях совести. Вы сейчас, вы священник, вы жалеете, что вы так поступили. А нам, простым смертным, как быть?
Я жалею именно с человеческой точки зрения, как вы сами прекрасно понимаете. Но в моем сердце живет надежда на Бога, что Господь все-таки тоже управит эту ситуацию. И я считаю, что в большей даже мере Он сможет эту ситуацию управить, видя мои, скажем так, угрызения совести.
А вот, кстати, вопрос, наверное, на эту же тему, но он скорее больше технический. В Грузии, например, патриарх грузинский, Илья II, он сказал, что каждому, я не помню, какому второму или третьему
ребенку,
родившемуся, да, крестящемуся в стране, да, он будет крестным. Да. Но это же чисто технически все происходит. Естественно, он не присутствует на всех этих крестинах. Но получается, ребенок, ну, он существует без восприемников.
На самом деле присутствует на этих крестинах. Это все происходит в соборе. Он выходит, в общем-то, на эти крестины. Там собирается множество народу. Да, и, в общем, всех там и благословляет, и крестит, и помазывает.
Но непосредственно в жизни ребенка же он не участвует.
Непосредственно в жизни ребенка не участвует. Теперь мы должны перейти, наверное, более подробно поговорить, кто такие крестные. Да? Это все-таки те люди, они изначально были, которые должны были воспитать человека в христианстве и засвидетельствовать это воспитание перед церковью. То есть началось это все с гонений, началось это все с первых веков христианства, когда христианство было запрещено, когда были катакомбы, когда в любой момент могли прийти и сказать, что это христиане, вредоносная секта, они не поклоняются императору, не приносят жертвы, ну и так далее, там подобное, ко львам. И вступление в общину христиан, оно подвергалось, ну, определенной процедуре. Во-первых, научение, а во-вторых, нужен был свидетель перед обществом, из этого общества, да, христиан, что это не какой-то там не лазутчик, это никакой, в общем, там не провокатор, ну и так далее, там подобное, а тот, который, в общем-то, за него брал ответственность перед церковью. Потом, когда все было легализовано, причем в те времена у детей не было крестных, они были только у взрослых. У детей были крестные их родители. То есть ребенок
родители отвечают
за, в общем-то, воспитание. Ну, на самом деле и сейчас крестный не может вмешиваться в процесс воспитания ребенка. Он не может прийти и сказать: знаете, вы здесь все неправильно делаете, дайте-ка я сейчас вот 5 минут здесь его поучу.
Случается
ребёнка,
такое.
Да? Случается, да. Но на самом деле тоже об этом всегда вот говоришь с крестным, говоришь, вы не можете вклиниваться в процесс воспитания, но вы можете наводить духовный аудит. Неожиданно прибыть с кулечком конфет и посмотреть, как растет ваш крестник.
Неожиданно ты сейчас особо не прибудешь.
Ну, крестный, в общем-то, должен себя как-то так поставить, что он может так прибыть неожиданно, да. Потом, когда было легализовано христианство, то крестные появились и у младенцев. И у младенцев, это тоже там связано с определенными особенностями Римской империи, которая вся была, в общем-то, очень четко так законно регламентирована, да, пошло это все там с венчания, когда венчание, в общем-то, было таким наследственным, включалось в наследственное дело, там, по поводу имущества, ну, сложные эти процессы. В наше время крестный, это, конечно, в первую очередь не рудимент тех прошедших веков, да, это все-таки живой молитвенник за своего крестника и, естественно, тот человек, который готов помочь родителям, должен быть готов помочь родителям в воспитании их чада. Все бывает в семье. Родители могут ссориться, родители могут там уставать или еще что-то такое. И у ребенка все равно должен быть такой очень светлый образ человека, христианина, который там не ругается, когда тебя собирают в церковь, да, рано утром, да, или какие-то еще другие там, может быть, не делает замечаний. Для ребенка очень, кстати, болезненный на самом деле. Иногда там до слез это все происходит. Ну, просто по приходу там смотрю, вижу и так далее. А вот крестный все-таки должен быть примерно таким равноангельным. Ведь недаром же во многих сказках, особенно там зарубежных, крестная фея такая прилетела,
да, кстати, да, да,
и,
да,
в общем-то, все проблемы разрешила, да, с волшебной палочкой.
Вот эта волшебная палочка... Я прям сразу Енин Жеймо увидела сейчас в кадре.
Ну, образ не на пустом месте возник.
Не на пустом месте возник, да. Вот эта волшебная палочка, она должна быть у каждого крестного, опять повторюсь, не только в виде кулечка с конфетами, да, не только в виде каких-то там подарков, которые там очень часто даже могут развращать, а в виде той молитвенной стражи за своего крестника, которая разрешает многие-многие проблемы в его жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО, здесь сегодня в программе «Светлый вечер». У меня еще такой технический вопрос про крестных, совсем технический. Часто я вот тоже задаю его, потому что очень часто с этим сталкиваюсь, где-то в интернете такие вопросы появляются. Приходит молодой человек и его девушка, или там муж и жена, и говорят: мы хотим быть крестными вот этого ребенка. Они могут быть церковными. А им говорят: нет, нельзя. Вот вы можете пожениться потом, или вы уже женаты, и крестными быть не можете. А у болгарской церкви, той самой, которая тоже православная, находится в общении с русской, крестными могут быть только женатые между собой люди. И как здесь быть?
Кто прав?
Я даже знаю реальные случаи, когда разрушались таким образом отношения между людьми. Они по незнанию стали крестными, их не спросили, а потом им сказали: нет, жениться вы не можете. Вы крестные, все. А для них это было важно, им приходилось расставаться.
Ну, вообще, это не маленький вопрос, это очень большой вопрос. И если исторически смотреть, мы вот немножечко об этом говорили, что все это пошло из Римской империи, когда очень важно было, чтобы свидетели на свадьбе были совершенно разные люди. Они не могли быть мужем и женой, они не могли быть родственниками тех, кто венчался. Это должны быть действительно были друзья, потому что венчание, как акт законопослушных граждан своей страны, являлся потом еще и таким, в общем-то, ну, как бы юридическим аспектом в делении имущества, да, кому, кого, куда там, кто отдает свой Колым, ну, и так далее, и тому подобное, да, наследство и так далее. К сожалению, со временем это перекочевало и на крестных, причем перекочевало в какой-то очень такой странной, в общем-то, форме, и даже есть определенное постановление, где говорится, постановление, я вот сейчас не скажу,
ну, не надо собора, там за номером постановления,
да, 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 за номером, да, какого-то его сейчас не скажу, но это вполне можно сейчас посмотреть в интернете, и каждый, в общем-то, сможет заглянуть, что разрешается вступать в брак крестным
одного
родителя.
Да, но одного там же ведь еще говорится на основании того, что у мальчика, в общем-то, крестный это мужчина, а у девочки крестная.
Да, совершенно,
да,
справедливо.
Совершенно справедливо. Крестный по-настоящему может быть только один. Только один. Угу. Это в нашей традиции перекочевало, что там два крестных, как вот родители.
Ой, в Бразилии я слышала, их может быть 100-500.
Ну, весь карнавал.
Почетные крестные.
Мне доводилось крестить людей там с Западной Украины, они привели 5 пар крестных.
Вот на одного ребенка.
На одного ребенка, да, да. И вы знаете, у нас была маленькая крестильня. Да, я сказал, говорю, а могут вот последние 3 пары постоять вне? На что они обиделись, сказали: нет, говорит, мы будем стоять здесь.
А кто символ веры читал?
Хоры. Спели.
Отлично.
Хороший.
Да.
Вариант. Отец Игорь, что касается крещения уже взрослого человека? А может быть, кстати, и есть какие-то курсы для крестных, которые подобны тому, как вот там вот эти огласительные беседы проходят для тех, кто хочет креститься. Может быть, есть что-то подобное для тех, кто хочет быть крестными. Я знаю, что ведь это курсы, которые они некоторое время занимают. А кто решает, человек готов или не готов? Как вообще понять? Вот это какой-то формальный критерий? Вот он прослушал эти курсы, все, он теперь готов креститься. Или это какие-то все равно беседы должны быть со священником, он испытывает человека? Или это вообще кто решает? И на основании чего такое решение принимается?
Конечно, то, о чем вы говорите, идеально было бы, чтобы вот человек, который прошел огласительные беседы, причем не 3, не 5, а, допустим, там, в течение полугода или года, да, рассмотрел разные аспекты христианства. Ведь оно же не настолько простое, чтобы вот все, я теперь христианин, добренький, порхаю и там подобное. Ведь христианство не очень такое доброе иногда бывает. Оно бывает по отношению к себе очень злым христианством, да, вот так, если можно так сказать, по отношению к себе, не к другому, а именно к себе. А иногда и по отношению к другому надо сказать «нет». И мы очень четко можем так сказать, что действительно это бывает иногда непросто и так далее.
В общем, дискомфорт один сплошной.
Да, нет. Вы знаете, в этом дискомфорте, наоборот, гигантский комфорт. Вот гигантский комфорт.
Но мы об этом в начале программы поговорили.
Да, церковь делает все для человека, чтобы ему было абсолютно хорошо жить. Не комфортно, а хорошо жить. Вот, и счастливо жить, и хорошо жить. И вот кто решает? Было бы идеально, конечно, как вы сказали, как вот глава общины – это священник, и вот к нему приводят, и вот он принимает решение, беседует, они затрагивают какие-то темы и так далее, и тому подобное. И священник говорит, да, действительно, так оно и есть. Но на данном этапе мы можем констатировать то, что желание человека креститься и маленький труд, приход вот на эти огласительные беседы, является уже достаточной темой для того, чтобы человек покрестился. На данном этапе.
Отец Игорь, а как быть, например, тем людям, которые... Ну, вроде бы хотят креститься, но не чувствуют себя к этому готовыми. Вот они ходят на службы, они стоят до того момента, дисциплинированно стоят до того момента на божественной литургии, когда говорят «оглашенные, изыдите», разворачиваются и уходят. Им вроде бы хотелось бы, но они понимают, что вот сейчас они еще до конца не готовы, а в отношениях с Богом, ну, такой максимализм, да, в хорошем смысле слова, лукавство в отношениях с Богом быть не должно, поэтому пока я до конца уже не буду уверен или уверена в том, что это мой путь, я, наверное, пока еще подожду. Здесь как быть? А это же может бесконечно тянуться, и в итоге человек перегорит, и все.
Не то, что бесконечно тянуться, это вообще может, скажем так, к плохим последствиям прийти, вот такая самость.
Каким?
Как? Это чистая самость в человеке.
То есть почему самость?
Он сам начинает решать, чего он достоин, чего он не достоин.
Ну, это страх. Во-первых, ну, с одной стороны, страх – это очень понятное, угу. А с другой стороны, очень нехристианское явление.
Да, поэтому если мы вдруг... Знаете, очень часто, кстати, это бывает и внутри уже церковных людей. Приходят и спрашивают, а вы давно причащались? Вы знаете, говорит, полгода не причащался, я лишил себя причастия, потому что я вот чувствую себя там недостойным. Достойным, неподготовленным, еще что такое, пятое-десятое. И понимаешь, что человек берет себе и начинает потихонечку отрезать совершенно жизненно важные какие-то функции. Выкалывает себе потихонечку глаза, протыкает уши себе, там, я имею в виду барабанные перепонки, да, там и там подобное. Я вот специально говорю такие
это
ужасы,
ужас,
потому что человек
говорите.
Лишает себя самого важного. Он лишает себя Христа. Тот, который является уврачевателем. Причем у нас уникальная церковь, у нас уникальный Бог, вот наш, потому что он настоящий. Он отдает всего себя. Он отдает себя в духовном плане, он отдает себя в вещественном плане, и мы этим не пользуемся. И вот человек ходит в храм и говорит: нет, я еще не готов креститься и тому подобное. Откуда он знает? Какой критерий его неготовности? Его сердце нечисто, он не может отказаться, он не может отказаться от какого-либо греха. Он никогда от него не откажется, если он будет самостоятельно решать этот вопрос. Надо подойти или подвести этого человека там, к священнику, к миссионеру на приходе, если он есть, к катехизатору на приходе, если он есть. Пусть пообщаются, пусть он поговорит, пусть он посмотрит, что его движение дальше возможно только если он войдет в эту церковную общину, если он только примет Христа, если он примет крещение, и тогда его движение пойдет совсем по другому, в общем-то, пути и плану, как он себе даже и не мыслил.
Вы знаете, отец Игорь, а если человек вот все ждет и думает, но должен ведь быть какой-то знак, чтобы мои сомнения рассеялись и разрешились. А это тоже получается неправильно. Какого-то знака ждать и вот у Бога просить об этом, что я в себе не уверен или не уверена.
Знак самый главный. Ты уже задумался о Боге. Ты уже задумался о Христе. Ты уже задумался о приходе в церковь и принятии крещения. Какой еще, в общем-то, знак? Ты уже потихонечку начинаешь попирать или, скажем так, правильно выстраивать иерархию в своей жизни. Что-то материальное ты отодвигаешь, скажем так, на второй план, а духовное ты пытаешься поставить на первый план. Это самый большой, наверное, в общем-то, знак.
Отец Игорь, вы знаете, нередко мы сегодня оказываемся в ситуации, когда есть какие-то в нашем ближайшем окружении люди в возрасте, некрещенные, которые, ну, как сказать, вот в их сознании креститься, это значит, ну, вот уже типа тебя похоронить собираются. И вот они как-то там, ну, упираются, причем их родственники, они, будучи людьми либо верующими, либо понимающими важность, во всяком случае, этого шага, да, потому что сами через это когда-то прошли и знают, что это не было в их жизни лишним. Может быть, сейчас они не ходят в храм, но вот во всяком случае знают, что этот путь для них, он открыт. Они бы всей душой этого для своих близких желали, но... Ведь давить на человека в таких вопросах, наверное, нельзя.
Тут главный контраргумент обычно бывает не то, что вот вы меня совсем похоронить хотите, а то, что я уже прожил такую жизнь 70 лет, и у меня всего этого не было, и жизнь-то прошла, я понимаю, что, наверное, это может быть и неплохо, но жизнь моя уже прошла, и как-то без этого. Ну, о чем мне теперь туда идти? Это я вот
может
сам
быть,
сейчас
и так.
Слышал.
Здесь совершенно разные могут быть аргументы, и все то, что вы сказали, оно имеет место быть, и в обилии очень часто. Что мы можем сделать? На самом деле мы без Христа ничего не можем сделать. Спасаем не мы, спасает Христос. Какими своими путями Он приведет человека в Царствие Небесное, мы совершенно не знаем. Первый, кто вошел в Царствие Небесное, был
разбойник.
В общем-то, разбойник, который на кресте взмолился. Может быть, и с нашими родственниками это тоже так произойдет. Но что мы можем сделать со своей стороны вот в данном случае? Стать настоящими христианами. Чтобы начать и кончить, в общем-то, чтобы родственник увидел в тебе отблеск Христа, на твоем лице увидел отблеск Христа, как хорошо об этом сказал Антоний Сурожский, да, как легко принять Бога, уверовать в Него и прийти к Нему, если ты увидишь отблеск на лице своего ближнего.
Замечательно, спасибо. Конечно, осталось еще за скобками очень много аспектов, которые связаны с крещением, но мне кажется, можно и 10, и 20, и 150 программ этой теме посвятить, и все равно будет мало. Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО, был гостем программы «Светлый вечер». Спасибо.
Спасибо.
Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин. До
будьте
свидания.
Здоровы.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».